Хотя каждый человек переживает свое обращение по-разному, то есть нет двух людей, которые во всех деталях пережили бы второе рождение одинаково, все же каждое подлинное возрождение включает в себе определенные неизменные события. Их вы обнаружите в каждом действительном обращении. Напишите биографию любого дитяти Божьего, и эти факторы должны быть включены в ней. Вот такую биографию в очень сжатом виде вы найдете в нашем сегодняшнем тексте, в первом послании Фессалоникийцам, последние два стиха первой главы. Мы их сперва прочтем, а потом с Божьей помощью рассмотрим поближе. «Ибо сами они сказывают о нас, — говорит апостол Павел, — какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В этих нескольких словах мы имеем в миниатюре историю чада Божьего, и начинается она входом Слова Божие в его жизнь. Апостол Павел напоминает фессалоникийцам о том, какой вход имел он к ним. С чем впервые пришел Павел к Фессалонику? Он ведь не пришел к ним проповедовать свою философию или показать себя. Нет, но он нес с собою самое драгоценное сокровище, которое может кто-либо нести этому грешному миру. Он пришел к ним со Словом Божьим. А Слово Божие, куда бы оно ни проникло, несет с собою свет и вразумляет человеческие души. Это первое действие Священного Писания. Оно просвещает человека. Возлюбленные, это и есть начало истории каждого возрожденного человека. Бог посылает свое животворящее Слово, чтобы пробудить грешника. Тот, который называется Словом, сам Иисус Христос, стоя у двери сердца человека, стучит в него и просит, чтобы ему отворили дверь. Дорогой друг, если ты еще не спасен, если ты не родился свыше, то первое, что ты должен сделать, это позволить Слову Божьему найти вход в твое сердце. Сегодня оно до тебя дошло посредством этих радиоволн. А ведь это, само собой, величайшая милость Божия. Но, мой друг, этого еще недостаточно. Ты должен позволить Христу войти в твое сердце. Подумай, какое снисхождение со стороны Бога, что сам Иисус Христос стоит у двери твоего сердца и говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Да, апостол Павел был лишь голосом Евангелия, благой вести. Но когда он пришел в Фессалонику со Словом Божьим, то фактически пришел в этот город сам Иисус Христос и дал им возможность покаяться. И что они сделали? Они приняли его весть, и тем самым они приняли самого Иисуса Христа. Правда, вы сегодня слышите наш голос, голос человека, но мы не себя проповедуем, мы проповедуем Христа распятого. Поэтому, если вы наше слово не принимаете, то этим вы не нас отвергаете, а Иисуса Христа. Как апостол Павел, так и мы можем сказать. Итак, мы посланники от имени Христова. И как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. Мой друг, имело ли это слово примирение вход в твое сердце? Если нет, тогда твоя биография еще не началась. Человек должен сперва родиться, перед тем, как можно о нем писать его историю. Родился ли ты? Каждый рожденный от Бога имел в какое-то определенное время своей жизни вход к себе Слово Божие. Ибо мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век, говорит апостол Петр. Вход Слова Божия в сердце человека приводит нас к следующему необходимому событию – к обращению. Напомнив, какой вход имел он к ним, Павел дальше напоминает фессалоникийцам о том, как они обратились к Богу от идолов своих. Со входом Слова Божия с верующими в Фессалониках произошел полный переворот. Иными словами, то, что они раньше любили, они теперь стали ненавидеть. И любить то, что ненавидели. Это и есть значение обращения. Дорогие мои, недостаточно мечтать или желать, или даже обещать обратиться, но действительно это сделать. потому что Слово Господне, вошедшее в твое сердце, этого требует. Возлюбленная реформа недостаточна. В нас должен произойти этот переворот, если хотите, революция. С престола нашего сердца должен быть свергнут незаконный царь, и вместо него должен сесть законный царь Иисус Христос и иметь абсолютное право нашей жизни. Заметьте, что эти фессалоникийцы обратились к Богу от идолов. Но ты говоришь, у меня нет идолов. О, не хвались, мой друг. Каждый из нас был или является идолопоклонником. Посмотрите, например, как человек поклоняется Мамоне, Богу богатства. Он неустанно сжигает свой фимиам этому идолу. Сколько людей за гроши продали свою душу этому Богу. Посмотрите, как любитель золота готов на любые подвиги. Он готов погубить себя ради временного богатства. Или возьмите идола по имени Мода. Сколько людей поклоняется ему? Да, есть, к сожалению, так называемые верующие, которых трудно отличить от мирских людей. До такой степени они отдались этому Богу. А сколько есть таких разных идолов, как забава, популярность, самолюбие, страсть, разврат, власть и так далее. Но не забудем, что идолом может быть не только то, что само по себе вредное. Нет, можно сделать из своей семьи, своего призвания, своих друзей и даже из своей религии идола. Если вы что-нибудь любите больше Бога, живого и истинного, тогда вы идолопоклонники. Если ты, мой друг, не готов с чем-нибудь расстаться ради Иисуса Христа, то знай, что это и есть твой идол. О, дал бы Господь, чтобы сегодня Слово Божие нашло вход в твое сердце, и ты обратился к Богу от всех идолов твоих. Какой это был бы дивный день в твоей жизни. Да, он стал бы самым значительным днем, днем начала твоей истории, истории новой жизни во Христе Иисусе. Но что следует после нашего обращения, когда чужие боги свергнуты с алтаря наших сердец? Слушайте, что Павел говорит. «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Никогда не забудем, что кому человек поклоняется, тому он и служит. Некогда мы поклонялись мертвым и безгласным идолам, и им мы служили. А теперь, обратившись к Богу живому и истинному, мы Ему служим». Эту истину дьявол отлично знает. Вот почему, искушая Спасителя в пустыне, он, показав ему все царства мира и славу их, говорит, «Все это дам тебе, если падши поклонишься мне». Да, он знал, что если он смог бы убедить Христа поклониться ему, тогда само собой разумеется, что он обязан будет служить ему. Вот почему ему Христос говорит, «Отойди от меня, сатана, ибо написано Господу Богу твоему, поклоняйся и ему одному служи». Возлюбленные, Господь нас спас, чтобы мы Ему служили. Что еще может быть больше привилегией, чем служить Богу живому и истинному? Чего высшего мог бы я пожелать, скажем, моим детям, чем то, чтобы они служили Богу? Ни славы, ни богатства, ни популярности прошу я для них, но чтобы они служили Богу истинно и от всего сердца. Мой дорогой друг, если ты считаешь себя обращенным, но не служишь Богу, живому и истинному, то ты вовсе не чадо Божие. И с другой стороны, если ты хвалишься, что служишь Богу, но еще не обратился, тогда ты вовсе не служишь Богу. Одно неразлучимо связано с другим. О, возлюбленные, проверим каждый себя, стоим ли мы в вере или нет. Видите, все эти факторы должны входить в историю во истину возрожденного чада Божьего. Иначе мы еще находимся под гневом Божьим. Мой друг, поклоняйся ли ты истинному Богу? Фессалоникийские верующие поклонялись Богу живому и истинному. Является ли Он твоим Богом? Но теперь возникает вопрос, как можем мы Его знать? Слушайте, что говорит Христос. «Сия же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Когда ты его познаешь, тогда вместе с апостолом Иоанном ты можешь сказать, «Знаем, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и вечная жизнь. Да, возлюбленный, кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, как сказано в послании к евреям, одна способна очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И это, дорогие мои, приводит нас к четвертому фактору, входящему в историю каждого воистину возрожденного человека. Во-первых, как мы уже отметили, к нему имело вход Слово Божие. Это привело его к покаянию, что, в свою очередь, заставило его оставить своих идолов и служить живому и истинному Богу. Теперь четвертое, что о нем сказано, это то, что он ожидает с небес Сына Божия. Он обнаружил в себе молитву, которая ему раньше никогда на мысль не приходила. «Ей гряди, Господи Иисусе!» Как определяется твоя жизнь по этому верному мерилу Слова Божия? Ожидаешь и желаешь ли ты Его пришествия? Каково твое отношение к Его пришествию? Одно мы знаем, и это то, что Христос придет во второй раз. Но, как сказано, уже не для очищения грехов, а для ожидающих Его воспасения. Измерим себя, каждый из нас, по этому мерилу. Бодрствуем ли мы? Готовы ли мы к встретению Бога нашего? Ожидаем ли мы Его с небес? Да, время Его пришествия неопределенно, то есть никто не знает ни дня, ни часа Его явления. Когда читаешь некоторые места в Священном Писании, говорящие о втором пришествии Христа, то кажется, что как будто Он должен был сразу явиться. Например, в первом послании Фессалоникийцам, в 4 главе, мы читаем: «Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господне, не предупредим умерших». Кажется, как будто Павел ожидает пришествия Христа в течение своей жизни. А во втором послании он говорит: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели». В послании апостола Петра вы обнаружите такое же кажущееся противоречие. В первом послании он говорит: «Впрочем, близок всему конец. Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитвах». А во втором послании он говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Почему, спрашивается, это неопределенность? Ведь Христос, живя во плоти здесь на земле, сам сказал, что даже Он не знал ни дня, ни часа своего пришествия. Так что даже Христос, когда был здесь на земле, ограничил себя знанием этого важного момента, Его пришествия. И почему, дорогие мои? Потому, возлюбленные, чтобы мы всегда были готовы. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господин ваш придет. Потому будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Что хочет Слово Божие сказать этим? Мы знаем, что в нем нет противоречия. То, возлюбленные, что Христос может прийти в любое время, и мы должны быть всегда готовыми к Его пришествию. Это и есть надежда каждого истинного чада Божьего. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И теперь слушайте, что дальше говорит апостол Иоанн. «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как он чист». Мой друг, имеешь ли ты эту надежду? Ожидаешь ли ты с небес Сына Божьего? В этом, дорогие мои, и заключается история каждого истинного возрожденного чада Божьего. Является ли это твоей биографией? Описывает ли эти два стиха первого послания Фессалоникийцам твою жизнь? Если нет, дал бы Бог, чтобы сегодня Слово Божие нашло бы свободный вход в твое сердце, привело тебя к истинному обращению Богу от идолов твоих, чтобы ты служил Ему, единому, живому и истинному Богу, и ожидал с небес Сына Его. Прими Его Слово сегодня, обратись к Нему во имя Иисуса Христа, и спасен будешь. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас, немедля. Аминь.